Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, по понедельникам говорим о семье. Сегодня у нас замечательные гости Елена Кучеренко и Вадим Прищепа. Родители пятерых детей, мама и папа особого ребенка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я должна сказать, что Елена уже была в нашей программе, рассказывала о жизни, о семье, и очень понравилась радиослушателям, поэтому решили еще раз встретиться. Елена по образованию режиссер. Можно скажу, Елен, что ты писатель? Да, Елена пишет замечательные
я
книжки.
Я театровед по образованию, писатель, журналист, наверное.
Сегодня такая, как мне кажется, особенная передача. Та самая передача, где мне разрешили задавать всякие вопросы, которые, вот я честно скажу, мне будет стыдно их задавать, но я их буду задавать. Поскольку Елена и Вадим – мама и папа особого ребенка, я думаю, что будет полезно спросить у них прям вот напрямую какие-то вещи, которые многие родители в подобной ситуации хотели бы, но стесняются спросить. Вот сегодня я буду таким журналистом ужасным, который будет задавать всякие нетактичные вопросы. Но начать мне хотелось не с этого. Елен, ты в прошлой передаче рассказала замечательную историю, как вы познакомились с Вадимом, о том, как ты написала письмо Ксении Петербургской. О том, как ты, будучи такой вот православным человеком, неофитом, да, как мы говорим, мечтала сразу встретить такого солидного мужчину, отца семейства, и ты его встретила. Спасибо молитвам Ксении Петербургской. Вот можно я сегодня спрошу у Вадима? Вот как, Вадим, как с твоей позиции, как ты познакомился с Еленой? Как ты это видишь, эту картину?
Сейчас я послушаю.
На самом деле, все очень получилось неожиданно для меня самого, потому что, в общем, я думаю, я там живу в небольшом городке, тут приехала столичная девушка, вот, зачем ей нужен, что
столичная
может быть,
штучка.
Да? Как это вообще может что-то случиться, вот, но как-то так незаметно, и очень быстро, кстати, в душе случился переворот.
Это Ксения Петербургская, я ей молилась все это время, потому что Вадим совсем на меня не обращал внимания.
Не обращал внимания,
это потому так, что Вадим?
Было понимание, что не может быть ничего такого вдруг. Вот. Не было, наверное, веры в это. Вот. Но, тем не менее, Господь, да, и Ксения Петербургская сподобили так, что, в общем-то, в момент все перевернулось, и вся жизнь изменилась.
Ну, вот
вся
так. Жизнь... Вот мне казалось, что он на меня не обращает внимания, Вадиму казалось, что я на него не обращу никакого внимания. А буквально за несколько дней, собственно, вот и все произошло, было сделано предложение, предложение было радостно принято. И я уехала в Москву, а потом, как я рассказывала, Вадим за мной приехал, мы вернулись к нему на Украину, поженились, и да, все было очень быстро, прям молниеносно. И с этим лепесточком и письмом в сумке я все это время находилась и просила Ксению, чтобы как-то это все было вот, вот так.
Елен, а напомни тем, кто, может быть, не слышал нашу передачу про эти лепесточек и письмо.
Ну, значит, получилось так. Я пришла в церковь, пришла очень резко, пришла в храм посмотреть на странных, глупых людей просто ради интереса, потому что к вере я отношения не имела. Буквально за одну службу все перевернулось, и действительно, наверное, тогда случилось чудо, и я почувствовала, что Бог есть, и как-то очень захотелось сразу стать вот такой, как вот эти люди. Мне казалось, что православные должны быть обязательно многодетные, семейные, много детей и так далее. И хотелось, мне уже было за 20, хотелось выйти замуж, но как-то вот женихи не особо почему-то спешили. Тоже интересно, может быть, тоже считали, что я не обращу на них внимания, но как-то вот они не спешили, а время шло, и очень хотелось. И я в храме Христа Спасителя совершенно случайно наткнулась на книжку про Ксению Петербургскую, о которой я совершенно ничего тогда не слышала, и прочитала там о том, что Ксения Петербургская, помимо прочего, молится о создании семьи. И там же был адрес часовни вот в Питере на Васильевском острове, где ее могила, и, значит, все реквизиты. И я, может быть, это глупо, может быть, смешно, там, по-детски, но я сидела тогда на работе в архиве, где я работала, литература и искусство, писала, значит, ей, служителям часовни, письмо о том, что вот я вела такую жизнь веселую, училась в ГИТИСе, тут я пришла к вере, и вот очень хочу семью, верующего мужа, православного, хочу много детей, но вот как-то так не получается, ну, пожалуйста, помолитесь за меня. И вот я, когда это письмо отнесла на почту, у меня было ощущение, что вот все будет хорошо, все действительно получится. Я сидела, рыдала, и это тоже был цирк на работе, прям обливала я это письмо слезами, проходили мимо люди, спрашивали, все ли у меня нормально. Я говорила, так, все, сейчас у меня решающий момент. Вот, отправила это письмо, и буквально через, наверное, через 2 недели мне пришел неожиданно совершенно для меня ответ вот из Питера о том, что мы ваше письмо получили, мы помолились, вы не переживайте, все будет хорошо, и прислали мне лепесточек, который был освящен на могиле Ксении Петербургской. И с этим письмом и с этим лепесточком еще где-то через неделю я с друзьями уезжала на Украину, где, собственно, я там и встретила и Вадима вот в это вот все время. И с этим лепесточком, с этим письмом я его к себе прижимала и только просила, что если вот, и мы, как бы там получилось, мы пришли в гости к другу одного вот из тех людей, с кем я поехала, к Вадиму, открылась дверь, я его увидела, обомлела, присела, вот он был то, о чем я мечтала, бородатый, с крестом, в общем, все, как я просила. Вот, и, ну, как бы казалось, что Вадим не обращает на меня внимания, ну, а я, соответственно, умоляла этот лепесточек, чтобы хоть уж что-то сделал, как-то мне помог, ну, вот, собственно, я не знаю, как Вадим, я верю до сих пор, прошло уже, там, 17 лет почти, что, да, если серьезно, да, Господь и Ксения Петербургская, конечно, тогда помогли, и я за это очень благодарна. Конечно, у меня есть и много вопросов, претензий за всю нашу семейную жизнь было, есть и остаются, но в основном я, конечно, благодарна за это очень и считаю, что было чудо и была помощь огромная, конечно.
Я думаю, что эту передачу нужно также услышать молодым девушкам, которые хотят выйти замуж по любви, да, и как-то вот есть такой рецепт.
Я описывала эту историю в статье, и мне на самом деле приходит много писем, и девчонки просят ее повторить и повторить, и рассказать, как там было, и действительно, я думаю, что Ксении Петербургской туда, на Васильевский остров, приходят письма, уж не знаю, с моей ли подачи или нет, но действительно девчонки обращаются серьезно, спрашивают, я серьезно совершенно им рассказываю, что у меня было так. Это не значит, что другие святые не помогут в этом вопросе, но у меня получилось вот так вот.
Ну, чудесная, чудесная история на самом деле. Но ты получила то, что хотела, ты сразу получила предложение руки и сердца, и как да. Это, постепенно твоя семья стала многодетной, вот. Как проходило? Вот я просто помню наше как бы такое начало с мужем, мы воцерковлялись, да, как говорится, в 90-е, и тоже у меня был такой образ матери с младенцем под мышкой, с горячей тарелкой супа в другой руке, и что вот это вот, пока это длится, это все вот мое православие. Вот были такие у вас какое-то, было у тебя и у Вадима какое-то такое отношение в начале, что вот... Вот нужно так.
Я сейчас, наверное, начну, потом, Вадим, вот у меня, честно говоря, да, мне казалось, что это так, но мне, честно говоря, тогда казалось еще, что материнство, это тоже, я об этом много раз говорила, это что-то такое, ребенок как ангел, а я буду как Мадонна с младенцем на картине, он мне будет улыбаться, я ему тоже буду улыбаться, и все у нас будет, значит, хорошо, ребенок будет себя великолепно вести, никаких проблем у нас не будет. Значит, Варя наша старшая сразу, вот лично мне, она сразу преподнесла много сюрпризов, потому что, во-первых, тяжело проходила беременность, совсем не так, как я думала, что я буду стоять на службе, а ребенок будет там на Евангелии шевелиться в чреве и там в такт батюшкиным словам там как-то толкаться. У меня был токсикоз, было тяжело, было, значит, действительно непросто, не просто складывались отношения с врачами. Сразу мне в первый же приход было сказано, идите на УЗИ, от урожая тут уродов, без рук, без ног, без головы, а так сделайте аборт, оздоровите организм. И у меня всю беременность был ужас и кошмар, что у ребенка не будет рук, ног и головы. Вот, потом, когда я родилась, не заладилось у меня все. Но это я как понимаю, что это по моему незнанию, по неопытности, советам, которые я не слышала, не получалось кормить грудью совершенно как бы... Вот, значит, это было же материнство, для меня это было не как Мадонна с младенцем, а это были какие-то постоянные колики, постоянные плачи, постоянные какие-то проблемы. Я ничего не успевала, хотя, в принципе, ничего особо и не делала. В общем, и тогда я решила, что вот сама для себя, что, наверное, вот с многодетностью я погорячилась, и вот одного вполне достаточно. Вот для меня это тогда было так. И я, если раньше я смотрела вот до рождения Вари на многодетной семьи, что вот там, ну, трое детей это для каких-то вообще там протестантов, а у нас у православных должно быть там от пяти и выше, то с первым ребенком я подумала, что, ну, у каждого свой крест, и мне достаточно вот так. Но потом, конечно, это изменилось все, и пошло как пошло. Как Вадим относился вот к рождению первого ребенка и к этому, вот мне тоже сейчас очень интересно послушать.
Вадим, у вас тоже такая была установка на многодетность, как у Елены?
Я бы не сказал, что она была прям какая-то такая осознанная, и я женился именно для этого. Но да, в общем, я детей любил, люблю, и мне с удовольствием хотелось... чтобы было много детей, да, ну, сколько много, ну, как минимум трое, вот, хотя я прекрасно помню, когда мы женились, я Лене сказал, ну, вот сейчас женимся, родим пятерых, и будет прекрасно все, так, с улыбкой, да, с шуткой, вот, хотя сам не верил в том, что может быть в нашей семье пять детей.
Это почему?
Но на самом деле Лена тогда тоже очень удивилась.
Ну, как бы я против...
пять детей, ты что?
Но против я не была, потому что все равно мне казалось, что это вот так вот оно положено. Кем положено и зачем, я не знаю, но как бы вот так положено.
Ну, да, да, начиналось все, конечно, непросто, все было сложно, конечно, реально жизнь и фантазии – это несколько разные вещи. Действительно, были проблемы там, и в период беременности, и в первые полтора года с Варей. Очень тяжело было, много, хлопотно было.
Хотя ребенок, она идеальный.
И, естественно, у Лены была усталость и такая нервозность. Да? Поэтому у нас, в общем-то, так получилось, что после... по-моему, 2 лет, да, Лена вышла на работу, сказала, все, я не могу дома сидеть, мне надо на работу. И второй ребенок у нас появился только спустя 4 года. То есть вот потребовалось 4 года для того, чтобы, ну, прошла такая вот реабилитация, скажем так, чтобы вернулись к изначальному замыслу.
Но зато, когда я рожала Соню, это вторую нашу дочь, вот я ее только родила... И еще лежа на родильном кресле, я уже хотела третьего ребенка.
Ничего себе.
Что там случилось и изменилось, я не знаю, но я поняла, что вот, собственно, вот это вот, он все-таки мой путь. И совершенно без всякого сожаления я ушла со своих 2 работ, на которых я работала, на которые я так и не вернулась, и ни секунды я об этом не жалею. Но вот, а дальше уже пошло, как пошло.
Дальше уже пошло-поехало, да. Но на самом деле дальше потом уже просто было невозможно, чтобы в семье не было младенца, маленького ребенка. Ну вот особенно там этот возраст до 3-5 лет, ну это просто какая-то фантастика. И поэтому, ну вот когда мы понимали, что может такое случиться, что у нас в семье больше не будет маленького ребенка, ну, как это так? Нет, такого не
да, это невозможно. Я действительно себя не представляла вот без малыша. Хотя, с другой стороны, дети растут, и там появляются другие проблемы. Но без малыша я себя не представляла. И вот если мы потом дойдем до Маши, вот я расскажу, главное не забыть о том, что действительно Маша – это ответ на мои молитвы о малыше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню радиослушателям, что сегодня мы говорим о семье. С вами Анна Леонтьева. Мы говорим с Еленой Кучеренкой и Вадимом Прищепой, родителем 5 детей и особенного ребенка Маша, о котором, вот, собственно, мы тоже хотели поговорить. Елена и Вадим, у меня такой вопрос. Вот Маша родилась синдромом Дауна. Да, мы об этом говорили в программе с Еленой. Вот, таких детей называют солнечные дети, потому что они дружелюбные, они очень доверчивые, да, они улыбаются. Но мы никуда не денемся от такого вопроса, который стоит, особенно, я считаю, остро в нашем обществе, в котором вообще что-то особенное, вот, ну, не всегда к этому люди относятся адекватно. Да? У нас в передаче был замечательный отец, усыновивший многих особенных детей, который сказал мне, что... Ну, мы спросили его, как он объясняет этим детям, почему они не такие, как все. Он сказал, ну, я просто говорю своим детям, что все не такие, как все. Все особенные. Вот, мне это очень понравилось объяснение. Но, тем не менее, вот давайте начнем сначала. Родился пятый ребенок. Ребенок родился особенный. Ребенок родился с синдромом Дауна. И я часто слышу истории о том, как семья переживает очень сложный период. Это огромное испытание, да? Это испытание для матери, для отца. Я знаю семьи, где отцы уходят из семьи. Вот можно начать вот с этого момента? Как это проходило в вашей семье?
Ну, я так первая встретилась с Машей, поэтому я и скажу. Ну, во-первых, для начала хочу сказать, что не только отцы уходят из семей, уходят и мамы из семей, и отцы растят таких детей в одиночку и создают семьи, и это все бывает совершенно по-разному. Значит, я о рождении, о том, что у Маши родится синдром Дауна, я не знала. Узнала я это сразу после родов, но тут, слава богу, врачи мне попались очень тактичные, прекрасные. Все было максимально корректно, очень хорошо. Я им очень благодарна. Но, естественно, для меня был шок. Это был огромный шок. И вот что говорит за то, что в нашем обществе действительно существует мнение, что отец обязательно должен бросить такого ребенка, это то, что я этот момент не помню, потому что я, наверное, была в большом шоке. Но Вадим мне потом говорил, что я ему позвонила или написала и спросила его, ну ты же нас не бросишь. Вот, то есть ничего не предвещало, что он уйдет от такого ребенка, но лично у меня, даже у меня
у тебя была такая мысль, да, несмотря на, в общем, ваше...
Вообще, мне казалось, что так, на тот момент, что, в принципе, это самый логический, как бы, логический поступок для мужчины. Вот это, может быть, в шоке это было. Понятно, что потом прошел там час-два, и все, как бы, ну, и, конечно, не наладилось, но, как бы, по крайней мере, устаканилось, мы это обсудили, и никто никуда не ушел. Но, конечно, я помню, что вот как у меня дальше было первые три дня, мне не хотелось Машу ни на руки брать, ни кормить. Мне казалось, что это такое существо, прям, которое просто разрушило мою жизнь. Мне казалось, что все это будут больницы, постоянно это будут насмешки, как мне смотреть людям в глаза, что я родила вот что-то такое вообще непонятное. Все было хорошо, у нас такие четыре красивые девочки прекрасные, старшие, умные, разносторонние, все разные, все прекрасные. И тут, значит, вот рождается Даун, как вот у нас в советском обществе еще было, что Даун – это такое страшное ругательство. Вот были все вот эти мысли, и я помню, что тоже страшный, чудовищный был момент, когда врачи пришли обрадовать меня, что у нее нет порока сердца, у таких детей, ну, у половины может быть порок сердца, и нужна операция. И мне сказали, вот у вашего ребенка, слава богу, порока сердца нет. И на тот момент я расстроилась, потому что я подумала, что она будет долго жить и будет меня мучить. Это был чудовищный момент. А дальше я помню, когда это произошел перелом, когда я стояла возле душевой, ждала, там была небольшая заминка, какая-то очередь. И женщина, уборщица, по-моему, ну вот такой вот персонал роддома, она... проходила мимо и говорит, что ты такая зеленая. Я говорю, ну вот так и так у меня родился ребенок с синдромом Дауна. Она говорит, да ты что, как ты могла? Нужно было 100 раз все проверить и сделать аборт. Да ты что, там наука пошла вперед, а ты все там осталась в прошлом. Надо было делать аборт. И мне стало так обидно, мне стало так больно, что вот у меня родился ребенок. Ну вот родился такой. Но тут какая-то женщина вдруг начинает мне рассказывать, что я должна была своего ребенка убить. Причем ни один из врачей, ни зав. Отделением, который сразу пришел, подошел ко мне, сказал: «Разрешите вами восхититься, вы многодетная мама, и вот младшая девочка у вас такая прекрасная, это прекрасные дети». Он мне дал кучу всяких контактов, фондов, рассказал, какие есть проблемы, главное, рассказал, какие пути решения этих проблем могут быть. Вот совершенно все, причем я рожала бесплатно по ОМС, это все было как бы совершенно без всяких дополнительных вливаний финансовых, они повели себя идеально. И вот единственный вот был вот этот момент, но вот этот момент женщины, он сыграл и в плюс, как это ни странно, не парадоксально. Я побежала в палату, взяла Машу, я рыдала, просила у нее прощения. Вот я сейчас говорю, у меня прям слезы текут. Вот в этот момент произошел перелом. Я наконец-то смогла выплакаться, выплакать все вот это вот, всю свою боль. Значит, и дальше уже как-то все на самом деле в нашей семье, по крайней мере для меня, сейчас я послушаю Вадима, для меня это прошло очень, как мне кажется, несмотря на всплески, несмотря на успокоительные уколы, которые были еще, когда мы выписались, приезжала скорая, оно как-то прошло очень быстро, очень легко, и через месяц-два было все как бы совершенно спокойно, прекрасно все приняли, все восприняли хорошо. Вот у меня было вот так вот.
Давай послушаем Вадима. Вадим, вот вопрос к тебе. Пришло известие о том, что родился особый ребенок с синдромом Дауна. Какие вот Лена рассказывает об этом с такой честностью, что у меня ну просто слезы на глазах стоят, правда. Вот какие у тебя были чувства в этот момент?
Я, на самом деле, узнал об этом ночью. Мне Лена позвонила, вот как сейчас помню, это было где-то 1:30 ночи. Вот. И так очень... Я сразу услышал такой напряженный голос. Мне показалось, что-то случилось. То есть я был даже как бы готов к тому, что... То есть подумалось, да, что... Ну, может быть... Наверное, что-то случилось, что, может быть, с ребенком что-то... Там, может быть, ребенок не выжил... Но дальше мне Лена рассказала о том, что, в общем-то, у нас родился ребенок с синдромом Дауна. И да, я помню, что она очень прям в трубку плакала, просила не уходить, что ты же нас не бросишь, ты же нас не бросишь, повторяла она. На самом деле у меня не было, естественно, был шок. Естественно, был шок, потому что, ну, конечно же, мы все советские люди, мы все из того времени, когда слово «даун», ну, было ругательством, да, когда стереотипы давлели, когда, в общем, мы все однозначно воспринимали, да, что это, вот, что это нечто там овощеподобное. Вот, естественно, был шок, но на самом деле меня не столько пугало, что скажут люди, как я буду с этим жить, как с ребенком этим. Естественно, идеи, никаких идей по поводу бросить семью не было. Было переживание за то, как будет себя чувствовать Лена, да, потому что, ну, я боялся о том, что это может сыграть вот на нервной почве в минус и, в общем-то, ну, вогнать в какую-то депрессию, да, в какое-то состояние, из которого очень трудно подчас выходить, учитывая, что уже многодетная семья, и с этим ребенком надо, наоборот, полностью мобилизоваться, собраться и работать. А тут, кроме того, что ну, ребенок особенный, еще и жена может быть...
Стать особенной.
Этом, да, при этом как бы уйти в пике. Вот.
Плюс еще у меня у мамы была болезнь Альцгеймера на тот момент, и тут Вадим на самом деле из нас рисковал оказаться в самой тяжелой ситуации, потому что, значит, он оказался на руках с 4 здоровыми детьми, с моей мамой с болезнью Альцгеймера, со мной с нервным срывом, депрессией и вообще непонятно с чем, и с Машей с синдромом Дауна. То есть, на самом деле, хуже всех могло быть Вадиму на тот момент.
Вот такая перспектива она была, и вот меня беспокоила больше всего эта перспектива, да? То есть, как из нее выйти, как не допустить этой, как сохранить сейчас вот жену, да, в здравом рассудке, да, чтобы все было нормально.
Слушайте, вот. Ну, я вас слушаю, прошу прощения, что перебила, и... Просто у обоих реакция одна и та же. Как сохранить другого, как сохранить друг друга. То есть вы испугались не то, что у вас особый ребенок, а то, что это как-то может негативно...
Тут, Аня, я сейчас на секунду, я развею твои иллюзии по поводу меня. Потому что, да, я сейчас это сделаю. Потому что, значит, первый и главный вопрос, который возникал у меня, когда родилась Маша, это не что будет с ней. Это был вопрос, а как теперь буду я? И я тогда поняла, что, по крайней мере, в моем случае это был, скорее всего, эгоизм. Это действительно было так, и поэтому сейчас, когда я читаю истории родителей, которые отказались от ребенка или которые сделали аборт, аргументируя это тем, что мы не хотим, чтобы мучился тот ребенок, вспоминая себя, я верю, но не всегда. Потому что я понимаю, что срабатывает вот этот инстинкт самосохранения. Меня в первые дни, по крайней мере, очень волновало, как буду я. Это горькая правда. Я для себя вот это вот открыл. То есть, если Вадима волновало мое состояние, и я помню, что даже он действительно, он пришел однажды, они мне пришли с девчонками в роддом, они мне подарили цветок тогда, и он стоял, у него были слезы на глазах, и я спросила потом уже, а что ты плакал? Мне было жалко Машу. Он переживал за Машу, за маму, за меня, за детей. В первые дни я, к сожалению, переживала за себя, но потом оказалось это к счастью, потому что у меня такой вредный характер, который меня и спас, что вот не дождетесь. И все будет у меня хорошо. Вот так вот.
Нет, по большому счету, я тоже за себя переживал, потому что думая
сейчас
о том...
Сейчас мы все развеем иллюзии.
Да, потому что думая о том, как я со всеми вами буду справляться, и что я буду делать со всеми вами. Вот, естественно, я переживал в том числе и о себе. Вот, так что тут, да, тут не надо особо... так,
идеализировать розовым, нас,
да,
не надо.
В розовом свете это воспринимать, но... Могу сказать, что переживал, и, естественно, из-за синдром Дауна, да, то есть я...
Мы думали, что это что-то страшное.
Да, во-первых, не было информации, мы не знали ничего о нем, естественно, было только стереотипное мышление. И потом, естественно, как-то хотелось, чтобы, исправь, ты же можешь, да, что
мы
будем
молилась.
С этим делать?
Господи, исправь хромосом, что тебе
чудо,
стоит?
Да.
Вот, да, сотвори чудо. Хотя при этом как-то и понималось, где-то вот первым пластом шло это, а дальше как-то и было такое понимание, что ну раз так и есть, значит, наверное, это так и должно быть, и может быть даже это и лучше, хотя не верилось, что это может быть лучше.
Но поверилось очень быстро.
Да, теперь-то я понимаю, что, в общем, действительно лучше. На удивление, насколько мы не можем этого понимать сразу.
Ань, и я хотела бы сейчас вот еще добавить, я тогда начинала, когда мы говорили про младенца. Вот ты знаешь, я всегда тоже молилась еще до рождения Маши, что, Господи, вот годы идут, вот я рожаю одного, другого, там, третьего, но в конце концов я рожать-то перестану, а я так привыкла к младенцам, мне так это нравится. Господи, вот как бы и на работу не хочется выходить, потому что я уже привыкла дома, и денег немножко не хватает. Но вот сделай так, чтобы реши вот это все как-нибудь. И Господь мне дал Машу, ребенка навсегда, я сижу дома, это и моя работа, и моя любовь, и получаю за это деньги. Вот, то есть Господь на мои молитвы ответил.
Слушайте, замечательно вы рассказываете. Мы прервемся на минуту, не уходите от нас. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье с Еленой Кучеренко и Вадимом Прищепа, родителями 5 детей, папой и мамой особого ребенка.
Светлый вечер. На радио «Вера».